Свежее утро на радио «Спутник».
В студию пришел Илья Харламов для того, чтобы рассказать нам о самых актуальных новостях к этой минуте. Привет, Илья.
Привет.
Электронный вариант. 20 тысяч российских граждан приняли участие в переписи населения через интернет.
Да, ну, значит, начнем с АЗОВ. Перепись 15 октября стартовала. Сегодня. Продлится она до 14 ноября нынешнего года. Ну и действительно, впервые, значит, с применением вот этих онлайн-сервисов, а именно на портале госуслуг можно все заполнить, что нужно. Там довольно много вопросов на разные темы. Вот, сама по себе перепись нужна. Ну, в целом, да, в мире, для того, чтобы просто понимать, кто живет в стране, довольно четко, какие там доходы, этнический состав, религиозный, возрастной, насколько широк или, наоборот, узок доступ к интернету, к разного рода услугам и так далее, да. Ну, декларируется то, что нужно это в том числе и для строительства новых школ, например, да, больниц. Я не знаю, строятся ли новые больницы. Ну, наверное, строятся какие-то. Вот, ну, значит, для того, чтобы каким-то образом корректировать региональную и в целом государственную политику в зависимости, собственно, от того, кто живет,
ну, то есть оценить жизнь по множеству,
ну, да, оценить критерий. Жизнь, да, ну и самое главное, кто живет, то есть что это за люди, да, каких предпочтений, что они себя представляют. Опять же, по нескольку десятков параметров, да, там большой этот опросный лист. Вот, значит, в Росстате, он отвечает за всю эту историю, сообщили о том, что порядка 300 тысяч человек уже, значит, переписаны в труднодоступных районах. Там раньше началась эта перепись. Ну, а вот теперь она стартовала, и 20 тысяч жителей России воспользовались этим самым порталом госуслуг. Вообще, надо сказать, что три есть варианта для того, чтобы принять участие, для тех, кто это решил сделать. Вот опросы, например, государственных структур говорят, что 85% жителей России, ну, или тех людей, кто находится, не готовы в этой переписи принять участие. Но есть другие цифры, не суть важна.
Это, наверное, 85%, да, среди тех, кого опросили.
Нет, ну, опрос, да. Опрос,
то понимаешь, это тоже важно понимать.
Совершенно верно. Да. Нет, но любой опрос, он предполагает, что это некая научная, социологическая, там, обоснованная
средняя
выборка.
Средняя оценка.
То есть, должны там опрашивать, соответственно, представители таких-то там социальных слоев, возрастных категорий, профессий и так далее, да, чтобы понимать примерно, как обстоит дело в целом в стране. Но, на самом деле, социология — это, в общем, вещь такая весьма, как бы сказать, аккуратно.
Не всегда точная.
Вот, значит, три варианта. Первый — это когда приходят переписчики домой, значит, ну вот, мы уже это обсуждали, да, в предыдущем эфире, там, садятся на кухне, в коридоре, там, в туалете, в ванной, я не знаю, куда пустят, да, и начинают они заполнять эти листы. Второй вариант — это онлайн-голосование. Видишь, у меня же, так сказать,
на автомате.
Да, оговорка по Фрейду. Вот, значит, онлайн-перепись. И еще третий есть вариант. Можно прийти в центр предоставления госуслуг «Май-документ». Ну и, соответственно, там ту же самую процедуру провести. Ну, а что касается электронных этих платформ, вот этих онлайн участие, ну, понятно, что после голосования за поправки в Конституцию это получило широкое распространение, хотя и раньше применялись, на самом деле, эти технологии в ограниченном формате, но летом 2020 года это широко применилось, неделю, по-моему, если не ошибаюсь, это длилось, и там, значит, помимо вот в целом фиксации мнения по поводу Конституции, это делалось онлайн, сейчас вот были выборы в Госдуму, онлайн-голосование тоже было, которое вызывает в том числе и критику, но, тем не менее, вот есть такая услуга, да, это удобно, если учитывать то, что это мнение будет действительно корректно отображено в результате, да, в каких-то итоговых документах. Да. Значит, вот что еще нужно сказать о переписи, но, естественно, ты же понимаешь, да, когда большая такая акция проводится, тем более, когда она связана с тем, что какие-то чужие люди приходят к тебе домой, ну, понятно, что оживляются, активизируются мошенники, которым важно попасть домой. Ну, ты знаешь, да, там два человека приходят, один бабушку или дедушку, а может быть и не бабушку, и не дедушку, отвлекают, так сказать, заполнением каких-то листочков, а второй в это время шуруют
оружие. Мошенники, к сожалению, всегда активизируются.
Да-да-да, абсолютно.
По любому поводу.
Значит, что МВД говорит? Как реагировать на, так сказать, незваных гостей? Вообще, как их определить, что это незваные гости, как бы нелегальные переписчики, да? Значит, во-первых, должны прийти ровно в сроки проведения, но это МВД рекомендация. Если не в срок пришел, то это не переписчик. Но странная рекомендация, ну, наверное, и странный мошенник, который придет не в срок. Ну, а что мешает прийти в срок? То есть с 15 октября по 14 ноября мошенник. Они же тоже видят эти цифры, это же везде, так сказать, да, общедоступная информация, когда перепись. Но это какой-то чудак придет в другие дни. Ладно, значит...
Ну, а понимаешь, чудак придет, а такой же, простите, чудак откроет дверь и не станет вдаваться в эти детали.
Ну,
не будет знать, может быть, дат.
Поэтому ну да, это два чудака сойдутся. Здесь... Да. Могут два чудака сойтись. А так ничего не мешает мошеннику прийти, начиная с 15 октября, вот официальная дата, ну и пошел он дальше. Что? Значит, только планшеты должны использовать настоящие переписчики и не должны интересоваться паспортом или другими персональными данными. Да? Значит, на улице или во дворе к вам, если подойдут к тебе, ко мне какие-то там переписчики, это тоже неверно. Да? Еще раз повторим, это либо дома может быть, либо в центре «Мои документы», либо онлайн. Ну и, соответственно, они должны быть одеты по форме, что называется. Вот я читаю: шапка, сумка, портфель для планшета и бланков переписных листов, накидка со светоотражающими элементами.
Какой-то документ у них есть?
Да, с логотипом вот этой переписи, значит, и официальное удостоверение, значит, можно у него спросить, которое должен предъявить вместе с паспортом. Ну, вот такая примерная история. Так что, кто решил для себя принимать участие в переписи населения в Российской Федерации, пусть это делают, но соблюдая правила предосторожности и, в общем, действуя аккуратно. По поводу популярности вот этих онлайн-технологий в такого рода больших историях нам рассказал социальный технолог Роман Алехин.
Это не только популярно, но и безопасно. То есть меньше контактов и больше возможности поучаствовать в переписи онлайн. Но сам факт наличия зарегистрированного аккаунта на госуслуги, это уже можно считать наличием гражданина. И, в принципе, на сегодняшний день, наверное, вообще сами переписи населения, как таковые, потихоньку должны умирать, как ненужные рудименты, на них не надо тратить деньги, потому что потихоньку все переходит в онлайн.
Вот так вот, да,
кстати,
отмирать должны.
А такая мысль, может быть, как-то по численности можно посчитать и понять, что это за люди, но исходя из тех же госуслуг, у всех свой профиль,
ну, да,
может
да.
быть, попросить просто всех там его более детально заполнить, вот, будут постоянные данные. Конечно, вопрос бабушек-дедушек здесь, да, у кого...
Нет, бабушки-дедушки, нет,
личного
ну,
кабинета,
слушай, ну,
но...
по-моему, какие-то данные... Может
все
быть...
равно есть наверняка.
Нет, они есть, и они предоставляются. Кто не принимает участие, все равно госуслуги там выдают данные, но такие ограниченные, условно, возраст, там, пол, там, имя.
Ну,
там,
то есть более детально.
Это все есть, да. Ну, наверное, будет отмирать. Но, кстати, еще добавим, что для иностранцев есть бланк формы «Б» или «В», если по-русски, там несколько вопросов, которые, так сказать, связаны с такими характеристиками личностными, ну, и стране постоянного проживания, цели приезда в Россию.
В Баку считают, что Еревану ничего не светит. Армения подала иск в Международный суд ООН.
Да, значит, такая история большая, но непонятно действительно, кто там одержит победу, что называется, да, уже прошли в Международном суде ООН в Гааге первое слушание накануне, да, в четверг, 14 октября, соответственно, что Ереван меняет Азербайджану, да, что Азербайджан нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискредитации, и, значит, не возвращает военнопленных армянских, ну, понятно, что речь идет о событиях сентября, если я не ошибаюсь, прошлого года, прошлогодних событиях, вот этом большом... Ну, это не конфликт даже, да, это такая полноценная война была в Нагорном
Карабахе,
да, и там некоторые другие были территории затронуты, в результате чего Армении много каких земель подконтрольных лишились, они перешли Азербайджану. Ну и дальше, значит, призывает Ереван закрыть в Баку парк трофеев. Ну, я думаю, не надо расшифровывать, что такое парк трофеев, да, это понятно, что в ходе боевых действий то, что у противника было изъято, и, в общем, теперь выставлено Фатуллина. Он унижает достоинство армян, как Ереван считает. Ну и, значит, что вот этническая ненависть слышится в заявлениях властей Азербайджана периодически. И были пытки тех же самых военнослужащих, да, ну и убийства, казни, этнические чистки, стирание армянского культурного наследия в регионе. Но действительно, там многие ведь города перешли под контроль Азербайджана. Вот, ну, насколько стираются или не стираются, это вот отсюда, да, из нашего места, где мы находимся, сложно судить, что там происходит. Но на самом деле вот такой иск есть, и разбирательство будет большое, неизвестно, чем кончится.
Поэтому разбираться да. будут, для того, чтобы объективно понять, как
совершенно
обстоят
верно.
Дела на месте.
Совершенно верно, да. Но дело в том, что вот, например, скажем, 17 сентября Армения подала иск в Азербайджан, а 24 сентября, через неделю, Баку ответный иск в этот же орган подал, значит, в связи с расовой дискриминацией и разжиганием ненависти. Но это уже, соответственно, в отношении армянской стороны. Дело очень сложное, очень тяжелое, да, оно длится несколько десятилетий, как ты помнишь, там сначала 90-х годов, там действительно можно, наверное, я не юрист, конечно, но использовать в отношении, я сейчас не буду упоминать, кто чем занимался, но в целом и геноцидом что-то можно назвать, какие-то эпизоды, наверное, да, но это должен суд какой-то решать, видимо, международный. Вот. И что делать международному суду, не совсем понятно, тем более значит, есть же еще и призывы Армении к тому, чтобы Азербайджан оккупированную территорию освободил. Да, но это совершенно другая история, такая военно-политическая, что называется. Ну, понятно, что сильные реваншистские настроения в Армении. Многих людей не удовлетворяет нынешнее положение дел. И, в общем, они каким-то образом хотят вернуть предыдущий статус-кво, который продержался больше четверти века. Да, а потом, в общем, все резко изменилось. Ну, не без помощи Турции, то же самое. Но это другая история. Да. Если говорить о... Да, кстати, добавлю, что Баку считает, что у Еревана нет никаких шансов. Ну, наверное, я думаю, из Еревана примерно такие же будут заявления по поводу иска Азербайджана. Что совершенно логично, но здесь, вот, знаешь, так сказать, как в футболе.
Ну, там... не нам судить.
Да, не нам судить, да. Сторона дает пас, а другой стороне, потом другая сторона пас возвращает первый. Так вот, что касается самих перспектив этого судебного разбирательства, вот что нам сказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Я не помню таких процессов в Гаагском суде. Обычно судят проигравшего, а здесь у нас такой паритет. Ситуация обоюдоострая. Почему? Потому что каждая из сторон может апеллировать тем же самым, с теми же самыми аргументами, только факты разные. Поэтому вопрос, чем это может кончиться, это, конечно, огромная проблема для судей. То есть то решение, которое они должны будут вынести, это просто головоломка.
Вот головоломка, да, на самом деле. Как тут разбираться? Как тут быть неангажированным, да, тем же самым судьям? Это очень сложно. Да?
Ну, мы будем следить за тем и узнавать, да, какое решение принял суд, примет суд, и сообщать в эфире «Радио Спутник». Отрицательное заключение. Минэкономразвития выступило против инициативы МВД о лишении прав водителей.
Значит, ну, любопытная история, что предлагало МВД, если вкратце, да? Ну, вот человек там обратился к врачу по какой-то проблеме, по какой-то своей причине. Врач, ну, есть там список заболеваний, из-за которых человек не имеет права управлять автомобилем, да, ну, там, прежде всего, в целях безопасности общественной, да и своей собственной. Вот, если врач увидел, что человек, вот, что-то у него не то, какое-то отклонение, он должен отправить МВД, в МВД тут же информацию, там, в электронном виде, если это выявлено заболевание, да, противоречащее праву владеть, значит, возможностью управлять автомобилем, ну, и, соответственно, права приостанавливаются, да, до прохождение внеочередного медицинского освидетельствования, которое должно подтвердить, собственно говоря, выявленный тем или иным врачом диагноз. Ну, в общем, Минэкономразвитие почему выступило с критикой, ну, против, да, не одобрило вот эту инициативу МВД, потому что это, значит, противоречит просто действующему законодательству. Есть закон об основах охраны здоровья, и согласно нему, ну, действительно, значит, право управлять автомобилем предоставляется медкомиссии. Да, это никоим образом не может предоставляться отдельным врачом. Точно так же, как и лишаться человек права управления автомобилем не может по заключению врача. Ну, потому что, ну, извини, ну, могут быть какие-то ошибки на самом деле. Да. Наверное, ну, минимум 3 врачей надо пройти в разных организациях.
Чтобы это было действительно объективное решение.
Да, ну, как минимум. А в целом, конечно, да, медкомиссия хорошая, качественная, грамотная, квалифицированная. Это мы, ну, вроде как априори должны иметь в виду, но хотя это не всегда так, прекрасно известно. Я не знаю, как сейчас дело обстоит, но и купить можно было эти справки, там вообще о здоровье речи не шла, да, только о платежеспособности такого клиента. Может быть, сейчас как-то изменилось это, но, тем не менее, действительно, вот эта врачебная ошибка, она может для человека стоить работу, например, да, ну, просто стоить работу, то есть, или же это может стать, это я уже от себя, да, домысливаю, что называется, стать основой для каких-то коррупционных проявлений, да, как иногда говорят, так обтекаемо. Ну, то есть врач скажет, вот смотрите, я у вас нашел, а у вас права же есть? Да, есть. А я у вас вот нашел то-то. Давайте я не буду ставить такой диагноз и никуда направлять, не буду направлять в МВД вот эти все справки этого отчета, а вы как бы, ну, ручку позолотите, как-то отблагодарите. Ну, я теоретически говорю, такой возможно. Почему нет? Ну, почему нет? Когда есть инструмент, обязательно найдется человек недобросовестный, который попытается им воспользоваться в своих личных корыстных интересах. Поэтому, собственно говоря, Минэкономразвитие, наверное, правильный вердикт, но это не вердикт, вердикт суд выносит, ну, правильное заключение дал, да, на эту инициативу МВД, а именно ее не одобрил. И вот с этим согласен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Я в кои-то веки согласен с Минэком, поскольку предложение МВД, в общем-то, не отвечает действующим правовым нормам. И, с одной стороны, вроде бы благая цель, например, наркоманов не должно быть за рулем, мы с этим согласны. Критических алкоголиков, да, люди злоупотребляющие тоже не должны быть за рулем. Ну и какие-то, может быть, психические расстройства и так далее. Все это правильно. Но при той схеме, которая предлагается, в значительной степени под удар могут быть поставлены обычные водители, нормальные, законопослушные, у которых что-то случайно нашли не так или что-то показали. Врачам не так.
Я вот поправлюсь. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, чтобы не было никаких обид. Вот. Поэтому вот такая инициатива. То есть, понимаешь, на позицию МВД тоже можно с какой-то стороны, с какого-то боку встать. Да? Все-таки человек обновляет права раз в 10 лет.
То есть, ну, вот пытаются они, каким-то образом действует, изменить статистику по там, авариям, потому что порой тоже состояние здоровья может привести тому или иному ДТП.
Совершенно верно. То есть давай попробуем быть объективными, но если раз в 10 лет человек проходит медкомиссию, связанную с правами именно водительскими, да, ну, наверное, за 10 лет у него что-то такое может
со
появиться.
Здоровьем, наверное,
да,
что-то изменилось.
За 10 лет что-то изменится не в лучшую сторону, да, поэтому, значит, это тоже нужно учитывать. Но, с другой стороны, есть закон и есть, так сказать, вот настоящая медкомиссия, это действующая формула, которая должна решать и принимать то или иное решение. В общем, может быть, нужен какой-то компромиссный вариант, на самом деле.
Депутаты ограничат возможности социальных сетей и IT-гигантов по навязыванию контента. Мне уже начинает нравиться.
Ну да. Ну вот есть специально подобранный контент. Ну, если ты YouTube пользуешься, да, это наверняка. Ты видишь, да, что ты посмотришь там какое-то количество роликов, и тебе уже начинают вылетать примерно такие же другие всякие ролики, рекламные предложения. То есть, ну, очевидно, что это все действует не только там в YouTube, не только в соцсетях, это и там в телефонах, и просто на сайтах в интернете. Так алгоритмы выстроены.
Ну и просто что-то где-то сказал, а потом у тебя реклама.
Совершенно верно, появилась. Да. Причем это кочует, значит, с устройства на устройство, да. Все это алгоритмы, все это большой брат, все это искусственный интеллект. И речь идет, если говорить о инициативе депутатов 8-го созыва Госдумы, значит, вот о том, чтобы, значит, как-то ограничить в такого рода технологиях Facebook, ВК, это те, которые раньше были. Сейчас ВК. Кто-то стал ВК. Я, Mail.ru, что ли? Или что там?
Нет,
какая-то трансформация? Нет, ВК есть, я понимаю, ВКонтакте. Но там, в общем, что-то идет, какая-то, так сказать, ребрендинг или что-то. Значит, ВК, Facebook, Instagram, YouTube, ну и другие, собственно, видимо, и Одноклассники тут. Да, вот Mail подсказывает редактор, собирается стать ВК. В общем, там у них идет большая такая трансформация, ну, такая чисто организационная. Ну, и Одноклассники, наверное, я не знаю, ну, любые соцсети, что мы тут будем перечислять, вот они как-то должны быть ограничены, да. да, и не рекомендовать пользователю, значит, что-то, чем он интересуется, да, потому что, ну, понятно, что в зависимости от интересов, повторимся, идут такие предложения. Так вот, ограничение-то заключается в том, что пользователь сможет сам отключать этот алгоритм. Но будет какая-то кнопочка, да, где-то этот
интересно,
алгоритм...
Это надо будет каждый раз делать, когда всплывает что-то? Или
нет,
один раз отключил, и навсегда так
знаешь,
работает?
Ну ты имеешь в виду по тематике. Ну, да, тебя может интересовать музыка, автомобили, там, собачки или что-то, да, по каждой теме, или в целом на этой площадке, на этой платформе отрубить это дело, да? Но логично было бы, наверное, тематически все-таки. А может быть и полностью. Но хотят контролировать, одним словом, и это, и дать людям в таком демократическом ключе возможность отключать эту функцию. Может быть, там полностью, да, вот на YouTube зашел, так сказать, там в параметры свои пользовательские, и вот поставил галочку, что не, так сказать, отключить алгоритм, рекомендующий контент тематический, да. Ну, не знаю, что из этого получится, но идея регулировать соцсети, она не нова для России, в общем, этим очень успешно занимаются, замедляют работу некоторых из них, того же самого Твиттера, в общем, все это получается, вполне себе хватает на это денег, технических возможностей. А по поводу того, как с этим обстоит дело и что нас ждет, нам рассказал владелец IT-легал компании «Катков и партнера», член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков.
Поведение пользователя в социальной сети неизбежно отслеживается этой социальной сетью. Как правило, отслеживает это поведение искусственный интеллект. И уже по результатам данных, которые он получил, пользователю показывается определенный контент. Так вообще устроена социальная сеть и задумана для того, чтобы пользователь оставался в ней как можно дольше. Например, если человек интересуется постами о музыке, ему будут показывать музыкальные посты, также аккаунты людей, которые тоже интересовались им. Если человек интересуется постами, там, не знаю, о котиках, то ему будут показывать котиков.
Слушай, ну за любой информацией есть, в том числе, может быть, какая-то реклама, но есть выгода, да? Почему так происходит, алгоритм? Мне кажется, может быть, просто другую схему придумают какую-то.
Ну, не знаю, смотри, что российские эксперты, там, те, кто продвигают эту идею, говорят о том, что могут создавать аномальный интерес такие алгоритмы, да, ну, так сказать, выдавая тебе соответствующую там рекламу, ролики, аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов. Это мне не совсем понятно, но если человек чем-то интересовался и несколько раз смотрел на какую-то тему, может быть, конфликтную ролики, но ему...
Запрещенная, возможно, какая-то...
Не, ну это уже... другая статья. Это уже размещение запрещенного контента, да, или контента. А здесь, ну да, подкидывают примерно такие же, но человек и сам их может найти. Ну, я не знаю, а может быть и не нужно ему подкидывать.
Ну, посмотрим, как это в итоге будет работать.
Да, следим.
Больше не лидера, Google и Яндекс обошли «Газпром» в рейтинге привлекательности для ищущих работу.
Да, но «Юниверсум» провел исследование, почти 20 тысяч граждан России в нем приняли участие, ну и действительно выясняется, что такие ключевые энергетические компании в России, как «Газпром», да, там «Лукойл» можно взять, «Роснефть», они, в общем, не так сейчас популярны у соискателей на рабочие места, как было раньше, да, то есть выходит вперед и по каким-то параметрам. Там, на самом деле, большое исследование по отраслям, по профессиям, по специальностям. Но, тем не менее, вот там Google, Яндекс, даже Pfizer, фармкомпания, да, обходят.
Слушай, ну это напрямую и сырьевые компании отражает картину сегодняшнего дня, собственно.
Ну, наверное, да. Потому что, например, ну, скажем так, вот в Сбербанке, ну, Сбер нынешний, да, в нем люди работать хотят, да. Хотя, вроде бы, это как государственное, но не госструктура, так сказать, в полном виде, но, тем не менее, частично, но в каких-то уже и не хотят, а отдают предпочтение, еще раз говорю, Google, Яндексу и даже IKEA. Но значит ли это, что Россия перестает быть сверхдержавой? Да нет, наверное, не значит, так считает гендиректор и основатель платформы Stasis.net Григорий Клумов.
Надо смотреть структуру ВВП, от чего доходы федерального бюджета составляются. так сложилось, что задел Советского Союза положил хороший фундамент для образования инженеров. Много у кого технический склад ума, советский математическо-механический задел положил почву для обучения этих кадров в современной, модной и широко востребованной IT-сфере. Плюс добавляет сюда интернет возможностей, потому что сейчас нужно находиться в конкретной точке, в конкретном месте, и можно работать удаленно на любую компанию, не обязательно на Яндекс и на Google.
Можно просто добавить, что структуру, например, «Газпрома», да, или там «Лукойл», «Роснефть» для IT-специалистов, да, не очень интересно, они даже в топ-10 не вошли, хотя раньше это было не так. Понятно, что эти компании, хоть и энергетические, у них развита IT-технология.
IT-технология.
Вот. А что касается госструктур, ну вот в Роскосмосе люди хотят работать, видимо, что-то такое романтическое.
Слушай,
во многих есть.
Да.
Ну, в структурах Роскосмоса, это, так сказать, понятно же, государственная корпорация. Ну, человечество, в том числе и граждане России, хотят как-то быть поближе к космосу. Видимо, тесно на Земле.
В ногу со временем.
Да, а в целом вот такое смещение. Хотя, опять же, бюджет в основном деньги получает из нефти и газа.
Татьяна Ладяева, Илья Харламов.
Спасибо.
Были в студии. Спасибо.